Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Семейный сюжет. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленные Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный году семьи в России.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь наша передача «Краеведческие записки». Я, ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И вот сегодня у нас резкое расширение круга этих новостей и вообще круга тем, которые затрагивает передача «Краеведческие записки». В первом выпуске передачи «Семейный сюжет», нашу заставку вы уже услышали, мы поговорим с людьми, которые хотя и связаны с Иркутским областным краеведческим музеем, но там не работают и не работали никогда. Задача нашей беседы – это не только расширение круга музейных новостей Иркутской области, включение в нашу работу муниципальных музеев, но и проведение года семьи в нашей области, который проходит сейчас во всей России по указу президента. Соответственно, каждый месяц мы будем говорить о семейном сюжете, связанном с одним из муниципальных музеев. Ну и наш Иркутский областной краеведческий тоже, конечно, здесь в других выпусках не будет отставать. Итак, первый спецвыпуск «Семейный сюжет» передачи «Краеведческие записки». И мы пригласили директора Музея истории города Черемхово Елену Алексеевну Горбунову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И заведующего научно-исследовательским отделом Музея истории города Черемхово Елену Леонидовну Комарову. Здравствуйте.
Добрый день.
Что ж, мы вас представили, давайте теперь вы представите свой музей. Я думаю, что многие иркутяне как минимум проезжали мимо города Черемхово неоднократно, но бывали там далеко не все, и тем более, что музей существует не так давно. Как он называется, можно рассказать о том, как он появился, ну вот, как он сейчас работает.
Спасибо. Во-первых, спасибо за приглашение. Наш музей, наверное, один из самых молодых в Иркутской области. В 2019 году было принято решение выделить его в самостоятельное юридическое лицо, потому что до этого существовал музей истории Черембаса. И те люди, которые хоть чуть-чуть знакомы с историей советского периода, они понимают, что Черембас – это угольный бассейн, это уголь, это развитие угольной промышленности. Все то, что относится к углю, это Черембас. Поэтому в течение 50 лет до 19 года существовал такой музей, он был ведомственным. Но вот приняли решение, и мы выделились в юридическое лицо и назвали новый музей, музей истории города Черемхово. Мы расширили вот эти границы, потому что история города, она очень интересная, она насчитывает почти 3 века. В 23-м году мы отметили 280 лет Черемховскому поселению, но это такое утрированное первое упоминание официальное о нашем поселении. С этого момента вроде как и ведем летоисчисление.
Почему же утрированное? В принципе, вообще сибирские источники, особенно 17-го, да и начало 18-го века, они так разрознены и так плохо сохранились, что мы цепляемся сейчас за любые данные. В этом смысле лучше, если вообще что-то есть.
Да, конечно, я с вами согласна. Музей молодой, коллектив, пришедший на работу в этот музей, тоже молодой. Поэтому все, что хотелось бы воплотить, но надо отметить, что мы все имели свою жизнь домузейную, были новички в этом деле, но взялись яро, прошли обучение, ездили, смотрели, как живут другие музеи, чем наполнена их жизнь, и не только по области, но и по стране. И то, что сегодня происходит в нашем музее, это вот результат такого подглядывания, так скажем. В ушедшем году для музея, для горожан, и я так думаю, для жителей Иркутской области, прошло очень знаменательное событие. Мы открыли музей Владимира Гуркина.
это филиал вашего музея?
Да, да.
Понятно. Ну, мы к этому еще вернемся, к этой теме. Ну и продолжая вас представлять, задам вопрос как вам, Елена Алексеевна, так и вам, Елена Леонидовна. Чему вы все-таки, вот, имея, как вы говорите, предысторию, выбрали музейную профессию? Ну и, соответственно, какие у вас, хотя и не очень долгие, но все-таки 5 лет – это срок, впечатления от этого выбора, как это вас меняет?
Ну, я так думаю, наверное, в этой жизни случайностей не бывает. И то, что произошло 5 лет назад, это, наверное, вот следствие того, к чему я в течение всей своей жизни была предрасположена. Я занималась телевидением, занималась кино, но если сегодня посмотреть мои фильмы, передачи, они все были связаны с историей города. Поэтому мне очень нравилось сидеть в архивах, добывать какую-то информацию, ту именно информацию, с которой не были знакомы телезрители до этого момента. Но и когда мне предложили возглавить музей, новый созданный, я с удовольствием приняла это приглашение. И вы знаете, в душе вот я не могу нарадоваться. Это серьезно, это не какая-то вот такая, может быть, высокопарная фраза. Это действительно так. Мне интересно абсолютно все. Мне интересно знакомиться с какими-то найденными фактами. Мне интересно знакомиться с людьми. Мне интересно работать с тем коллективом, который собрала я сама. И это люди тоже не посторонние в этом деле. Все равно где-то, как-то они с этим делом соприкасались. Ну вот Елена Леонидовна продолжит. Это один из первых людей, которых я пригласила в свою команду.
А дело в том, что краеведением как таковым я также занималась с детства, еще со школы. У нас был такой довольно серьезный клуб. Мы самостоятельно, даже без руководителей, изучали там вот историю пионерского движения, вот эту красную звездочку, прообраз пионерской организации. А сами участвовали во всякого рода конкурсах и даже были победителями. А затем, когда я стала работать в образовании, я в обычной средней школе создала свой музей. И музей этот был не узкой направленности, а именно исторический музей определенного места. В Черемхово есть такой район, который называется Шадринка. Мы все понимаем, те, кто там живет в Черемхово и на Шадринке, что это бывшая территория ГУЛАГа. И вот одно это направление и разные другие направления, например, первый театр в Черемхово также был создан на Шадринке, и космонавт наш Александр Федорович Полищук также закончил Шадринскую школу, ну и так дальше. В общем, там было 10 направлений в этом музее. И, конечно, мы с Леной Алексеевной давно друг друга знаем. И, наверное, лет 10 назад уже впервые вот возникла такая идея у нас на телевидении запустить передачу, которая бы называлась «История одной фотографии». Вот мы, собственно, вдвоем ее придумали и делали. И эта передача, ну, была достаточно популярна, потому что это касалось истории семей города Черемхова, связанных с прошлым и с историей города.
Ну вот, смотрите, уже потихоньку начинает семейный сюжет, он прорастает, ну и поскольку это ткань нашей жизни, он будет прорастать из самых неожиданных моментов нашей сегодняшней беседы. Ну вот, перед тем, как уйти на первую рекламную паузу, хочу все-таки задать вопрос, какому музейному предмету или, скажем так, музейному факту будет посвящена наша сегодняшняя программа и каков его семейный контекст?
Мы вот думали, да, что бы для нас был таким вот значимым, сюрпризным моментом, да, и одновременно и подарком, вот как в качестве вот, ну, такого вот раритета, да, музейного. Ну и решили остановиться, конечно, на знаковом предмете, который знаком многим горожанам.
Города это Черемхова, но не
города
Иркутска,
Черемхова, да? Ну, конечно, мы же говорим о Черемхово сейчас. Это фортепиано, да, которое имеет четкую знаковую принадлежность. Это фортепиано Вадима Александровича Инешина. Или на долгие годы потерянное, но обретенное нами вот как раз перед годом семьи.
Отлично. Сейчас мы прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом раскроем секрет и сюжет этого музыкального инструмента.
Шестого февраля в 16:00 в выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Музейная студия» пройдет открытие выставки «Времена года». Основу экспозиции составят творческие и учебные проекты студентов кафедры монументально-декоративной живописи и дизайна имени Смагина Иркутского национального исследовательского технического университета, выполненные под руководством преподавателей кафедры, членов Союза художников России, Ижганайтины Анастасии Николаевны и Малышевой Надежды Владимировны. На выставке будут представлены работы в техниках масляной живописи на холсте, графики, выполненной акварелью, тушью и пером, аппликации из бумаги и ткани, фьюзинга, витража Тиффани и гобелена. В рамках выставки до начала марта будут проводиться экскурсии, встречи с преподавателями кафедры, мастер-классы. Вход свободный. Адрес отдела: музейная студия, улица Карла Маркса, 13. Телефон для справок 20-03-68. 20-03-68.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сегодня в спецвыпуске передачи «Семейный сюжет» директор Музея истории города Черемхово Елена Алексеевна Горбунова и заведующий научно-исследовательским отделом этого музея Елена Леонидовна Комарова. И мы говорим о семейном сюжете, связанном с музыкальным инструментом, с фортепиано семьи Инешиных, Вадима Александровича, и я тут в перерыве переспросил, Валентины Владимировны, правильно?
Верно, да.
Чем эта семья значима и для вашего музея, и для города Черемхова, насколько я понимаю, в целом?
Ну, для города 100%, потому что эта семья является образцом любви и верности. Для многих-многих черемховцев вместе Вадим Александрович и Валентина Владимировна прожили, ну, чуть-чуть до бриллиантовой свадьбы не дотянули, 58 лет. Никогда в жизни никто из них не поднимал голос в семейном кругу. Все, что было инициировано одним членом семьи, тут же подхватывалось вторым, и они старались сделать комфортной жизнь не только в кругу семьи, но и тогда, когда кто-то из них выходил за пределы. Валентина Владимировна несколько десятилетий возглавляла радио Черемхова, а Вадим Александрович являлся редактором газеты «Черемховский рабочий», той газеты, которая в 2020 году отметила свой вековой юбилей.
Ну, давайте расскажем, как эта семья стала не только значимой для официальной культурной жизни, да, но и, собственно, центром неофициальной культурной жизни города. Собственно, а инструмент был, насколько я понимаю, такой точкой сборки.
У нас совершенно недавно прошла выставка «Семья», она как бы предшествовала году семьи нынешнему. И как раз вот на входе в эту выставку была развернута такая небольшая экспозиция, посвященная семье Инешиных. И, конечно, там приходили разного рода экскурсанты к нам, в том числе и дети, и подростки, и студенты. И всех интересовала история знакомства вот этих двух молодых людей, которые были обычными журналистами. А все это произошло в редакции «Качугской газеты». И, как рассказывает Вадим Александрович,
тогда был Качугский район.
Да. Он начинал
они
оттуда.
Они работали там.
Он начинал оттуда. И вот эта вот история, она записана была когда-то им, и она уже вот, ну, как такой отдельный рассказ звучит у нас в городе. История звучит так. Он рассказывает, что однажды вечером, когда все уже разошлись в редакции, я сидел и писал какие-то очередные записи, и уже были сумерки. У нас была анфилада в редакции комнат, открыта была дверь в соседнюю комнату, и вдруг я поднимаю глаза, и там стоит она. Солнце освещало ее, мягкое крепдышиновое платье, так, как он сказал, бережно, полупрозрачно облекало ее силуэт. Я не видел ее лица, потому что был контровый свет, но что-то ёкнуло в груди, я понял, это она. Она будет моей женой. Так и случилось. И вот с этого момента бережное отношение друг к другу, оно и было. У них родился один общий ребенок, это сын, он стал профессиональным музыкантом, но тут семья Инешиных, она вновь стала перед вот таким испытанием, жестким и серьезным, после которого многие ломаются семьи. Дело в том, что вот их сын, будучи профессиональным музыкантом, трагически погиб прямо во время концерта вокально-инструментального ансамбля на сцене. Он был гитаристом, от удара электричеством. После этого не произошло вот этого трагического ухода от жизни и общественной, и профессиональной.
Многие семьи вообще распадаются,
да,
после этого.
Да. А у них случилось по-другому. Удивительная еще вообще личность Вадима Александровича Енишина. Он никогда не останавливался на достигнутом. То есть, будучи журналистом, он начал писать пьесы. Этих пьес сегодня вот у нас в музее хранится два сборника авторских с автографами, да, и эти пьесы были поставлены в нашем Черемховском драмтеатре и звучали даже радиопостановки на нашем радио. После этого, ну, когда ему же нужно было выходить, и самое главное, Вадим Александрович тогда говорил, что мои герои – это черемховцы, собственно, так же, как у Гуркина.
Наверное, самого знаменитого черемховца в России.
Да. Ну, может быть, да.
Ну, на сегодняшний день.
Ну, да. Они, кстати, были очень хорошо знакомы с Владимиром Павловичем. Ну, так и вот, когда произошла вот эта трагедия, Вадим Александрович стал писать пьесы. Он с детства всегда хорошо рисовал. Родился он в Иркутске, кстати сказать. И мама-то у него была явно дворянского происхождения. Мама учила его рисованию. И даже нанимали ему специальных художников, да, вот домашних. И во время войны Вадим, ему было тогда лет 17-18, он хотел быть театральным художником. И он работал именно в Иркутском театре во время войны, учился там делать декорации, да, учился у мастеров, но затем он поступил все-таки, вот это вот призвание к литературному труду перевалило, да, и вот он поступил в Иркутский университет, стал журналистом, и вот эта тяга к литературному труду, она не стала определяющей, единственной. Дело в том, что вот эта вот его страсть к рисованию, она проявилась уже впоследствии, когда он жил в Черемхово, и семья их стала состоять из двух человек и дочки погибшего сына, внучки Оли. Тогда он стал рисовать. Вообще, работы Енишина, они отличаются тем, что, ну, профессионалы, когда смотрят, вот издалека смотреть, особенно графика, это прекрасно. Но когда близко смотришь, он брал обычную шариковую ручку и рисовал так, как будто пером или же кистью. Но, конечно, он использовал разные другие, да, инструменты, он стал живописью заниматься. То есть, вот он стал профессиональным художником с выходами на пленэр, с дружбой с известными нашими профессионалами, с профессиональными выставками, в том числе и персональными, но это его тоже не остановило.
Давайте перейдем к музыке, музыкального инструмента.
К музыке. Дело в том, что он всегда любил играть на мандолине. Мандолина, домра, гитара, музыкальные инструменты эти были у них дома, но поскольку сын был музыкантом, у них в квартире, четырехкомнатная квартира в центре Черемхо, находился рояль. И этот рояль помнил многое. Когда Енишины остались одни, они вышли из замкнутого круга своей семьи и стали приглашать к себе творческую интеллигенцию. Это были художники, а, кстати, он на них написал книгу, это были музыканты, литераторы, актеры. И все они приходили к ним, получился как своего рода салон. Попасть вот на такой вечер к Енишиным, все стремились, но не все имели возможность. И вот за этим фортепиано, даже не сам хозяин играл, но он стал писать музыкальное произведение, он стал и композитором, а уже будучи на пенсии, он овладел нотной грамотой в совершенстве и стал записывать свои вот эти вот произведения музыкальные нормальным нотным языком. И их уже стали исполнять пришедшие вот друзья. И вот эта пианино, после того, как Вадим Александрович умер, а перед ним умерла жена, оно куда-то исчезло из поля зрения интеллигенции города. Все знали, что архивы, они разделены были между городским архивом и нашим музеем, да, картины, вот графические произведения. Но куда вот такие громоздкие вещи делись, никто не понимал. Мы долго искали следы этого пианино и уже отчаялись и поняли, что это, наверное, ну, не судьба, может, его где-то разобрали. Вот. Но совсем недавно, перед Новым годом, именно тогда, когда мы задумали выставку «Семь я», у нас в нашем здании проходит капитальный ремонт, и вдруг к нам приходят работники и говорят: «Вам пианино не надо?» «А какое?» «Енишинское». Говорю, как Нишинская? А вы уверены, что это Нишинская? Вот нам сказали, да я сам его вытаскивал из этой Нишинской квартиры, такое тяжелое. Если вам не надо, впрочем, мы его разберем и выбросим его на помойку. И вот тут это было определяющим. У нас уже стояла выставка, но как отказаться от пианино Нешина?
Которое столько лет мы искали.
Столько лет мы искали, вдруг оно пришло именно вот в выставку под семью. И, конечно, это пианино появилось у нас.
Давайте его немножко хотя бы опишем.
Это пианино черное, советское, 70-х годов выпуска, с надписью «Казань» и вот какими-то вот красивыми еще вот, ну, графическими вензелями. Такими вензелями.
Орнаментами, да?
Да, орнаментами. Ну, когда оно стояло у Нешиных, я тоже была вот на этих вечерах, я прекрасно помню, что у ирландского такого кружева, там вот такая салфеточка лежала, стояли две парные вазы, вот такие вот стройные, да, и там обязательно какая-то икебана, а над этим висели часы. Часы дореволюционные, старинные. И все это вместе вот, ну, создавало вот такой вот эффект принадлежности. И все как-то вот так сразу выпрямлялись. Ну, и хотелось соответствовать, да, вот этому духу и настрою. Пианино это... Мы понимали, что оно много лет неизвестно где стояло, в каком состоянии, непонятно. Но наша задача была, чтобы оно зазвучало именно вот когда у нас собираются гости.
Так, давайте пора прерваться на анонс других музейных мероприятий, а потом мы эту историю закончим, но не закончим знакомство с Черемховским музеем.
Четвертого февраля в 17:00 музей Валентина Григорьевича Распутина приглашает на литературно-музыкальный спектакль «Думы старухи Дарьи из деревни Матера». Он поставлен по повести Валентина Распутина «Прощание с матерой» актрисой Ольгой Шмидгаль с участием фольклорного ансамбля «Ковчег» городского творческого клуба «Любимовка». Продолжительность спектакля – 1 час 15 минут. Посещение доступно по пушкинской карте. Адрес отдела – улица Свердлова, 20. Телефон для справок – 25-98-25. 25-98-25.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Кровеческие записки» и в спецвыпуске «Семейный сюжет» только что знали крайне интересную историю из Музея истории города Черемхова о семье Инешиных, которые возродили во второй половине 20-го, ну и, можно сказать, начале 21-го года традицию литературно-музыкального салона российской провинции. О музыкальном инструменте. Вот я вас, Елена Ленина, прервал. Да скажите, как вы его восстанавливали?
Мы, конечно, первым делом позвонили в музыкальную школу. Понимаем, что у них тоже есть инструменты, и они настраиваются. И слышали, конечно, о Викторе Колбасенко. Это такой, ну, тоже легенда, да, музыкант, преподаватель этого художественной школы этой. И мы, конечно, очень хотели, чтобы он к нам прибыл. На что директор музыкальной школы сказал, да что вы, ему 80 лет, уже больше, и он уже навряд ли согласится ваш вот этот вот инструмент реставрировать. И только после того, как мы обратились к Татьяне Викторовне Ковальской, которая дружила и с Инешиным, и с Гуркиным, и в основном она была исполнительницей вот за этим пианино на этих всех вечерах, она позвонила Колбасенко и сказала, для меня. Вот для меня. Сделайте доброе дело, потому что я буду исполнять произведение Нешина вот на этом вечере в музее, на этом пианино. И вот прибыл к нам Виктор Никитич, совершенно такой сухонький дяденька, весь абсолютно седой, а он, оказывается, тоже пишет музыкальное произведение и даже имеет диплом Союза композиторов России первой и второй степени, и он очень любит джаз. И вот он, когда прибыл, посмотрел это пианино, сказал, ну как же, знаю, это Нешинский инструмент. Он когда-то на нем тоже играл на одном из этих вечеров. Но когда он посмотрел, сказал, в ужасно плачевном состоянии инструмент. И, конечно, ну сейчас я начну. Вот двое суток он от него не отходил. Он был весь разобран, его клеил, там мастерил что-то, добавлял новые какие-то детали. В итоге на другой день инструмент зазвучал. Татьяна Викторовна исполнила произведение, потому что у нас в музее хранятся ноты. Да, Инешинские, то, что вот он писал. И гости, которые собрались вот как раз на знаковое это событие в субботу вечером, у нас такой клуб есть музейный, который работает ежемесячно в рамках какой-то вот существующей выставочной программы. Ну, в общем, все были рады и счастливы. И Татьяна Викторовна, конечно, здесь рассказала и об этих вечерах, и о том, как они познакомились с Нешинами, и сколько десятилетий, практически уже полвека они дружили и исполняли вот эти произведения дома у них.
Елена Леонидовна, большое спасибо. Ну вот мой следующий вопрос. Нешин ведь с вашим музеем связан не только через этот экспонат. Он в каком-то смысле способствовал его появлению и открытию одной из его ведущих и старейших экспозиционных площадок современных, нынешних.
Да, вы совершенно правы. Еще при жизни Вадим Александрович грезил мечтой открыть выставочный зал, либо картинную галерею. Но для картинной галереи, конечно, возможности нужны были поболее. Сошлись на том, что необходимо открыть выставочный зал, чтобы местные художники, у них была своя площадка, они где могли бы выставляться, где они могли бы принимать гостей, учеников, вести какие-то обсуждения. Поддержали эту идею администрация. В качестве тоже такого еще локомотива был Владимир Павлович Гуркин. Он этой идеей тоже загорелся, и вот они вместе достучались, но достучались довольно легко, и был открыт выставочный зал в нашем городе.
Черемхово.
В Черемхово. Да, это была отдельная структура в культуре, и возглавить этот выставочный зал было предложено вот этой как раз внучке Оли. Потому что она была настолько близко знакома и с творчеством Вадима Александровича, и с творчеством художников и наших местных черемховских, что лучшей кандидатуры они найти не могли.
Это
все свершилось.
Своеобразный семейный сюжет.
Конечно, совершенно верно. Но когда в 2013 году Вадим Александрович умер, однозначно было принято решение присвоить этому выставочному залу его детищу имя Вадима Александровича Инешина. Но когда был образован музей истории города Черемхова
в 2019 году,
то мы под свое крыло взяли и выставочный зал.
То есть теперь это подразделение вашего музея?
Нашего музея, совершенно верно. И там проходят выставки, выставки наши временные, выставки передвижные. Вот, кстати, в феврале у нас откроется юбилейная выставка Рериха. Наша интеллигенция, наши дети черемховские очень любят посещать. И как наш музей, и выставки картин, казалось бы, но это им интересно. И в зале у нас расположен портрет Вадима Александровича. И всегда у нас такая небольшая там тумбочка, всегда стоят цветы.
Это автопортрет или кто-то из черемховских художников?
Совершенно верно. Это черемховский художник, в прошлом преподаватель художественной школы номер 1 Эдуард Куроптев. Замечательный просто портрет, хороших таких больших размеров. И вот мы приходим, у нас уже такая традиция завелась. Заходим, когда в этот зал, здороваемся с Вадимом Александровичем. Заходим в другой зал, там раньше у нас висел портрет до открытия музея Владимира Павловича Гуркина. Там висел портрет Владимира Павловича. Мы заходим, здороваемся с Владимиром Павловичем. Поэтому какие-то свои традиции небольшие тоже зарождаются в музее. Глаза искрятся, радуют и нас, и посетителей.
Елена Алексеевна, ну мы уже плавно перешли к презентации ваших музейных программ. Расскажите еще немного о самых интересных текущих или ближайших проектах вашего музея. Ну вот о выставке Рериха вы уже сказали.
Дело в том, что сейчас в большей степени в самом музее, мы теперь его называем главный, у нас программы, они уже накатанные. Они уже отработанные в течение нескольких лет. Очень пользуются большой популярностью музейные уроки «Диалоги о главном». И вот сейчас, в преддверии 80-летия снятия полной блокады Ленинграда, у нас разработана большая музейная программа. Уже мест свободных нет, запись уже остановлена на них. Тут уже идет все своим чередом.
Ну, вот, чуть
самое
подальше,
главное...
Если кто-то из иркутян захочет приехать к вам весной или летом, куда вы их пригласите?
Первое, куда мы мы пригласим, это в зал постоянной экспозиции. Зал постоянной экспозиции «Земля, недра, космос» был реализован нами в рамках реализации национального проекта «Культура» по техническому оснащению муниципальных музеев. Такое длинное название, но для нас было важно то, что среди двух музеев Иркутской области, мы и Краеведческий музей Усолья-Сибирского, мы всего два музея были удостоены вот этой чести получить федеральное финансирование и софинансирование региональное и местное. И мы сделали ультрасовременный зал постоянной экспозиции, мультимедийный, интерактивный. Можно посетить наши туристические маршруты. У нас их более 5. На все вкусы. И самое главное, к чему я вот пытаюсь подойти, 20 декабря все-таки сбылась мечта и горожан, и нас в том числе. Наверное, в первую очередь мы открыли филиал, как уже об этом говорили, нашего музея. Это музей Владимира Павловича Гуркина.
Ну, наверное, это, еще раз повторю, самый известный в современной России автор Черемховец. По его сценарию, по его пьесе был поставлен знаменитый фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Ну, такой уже архетипический семейный сюжет, позднесоветский, да и, в принципе, продолжающийся части и в современной России сегодня. Как добраться до вашего музея? Адрес, телефон?
Головной музей находится в самом центре города. Это улица Ференца Патаки, 1, дворец культуры «Горняк». Мы занимаем определенную часть во дворце культуры «Горняк», можно приехать туда. А музей Гуркина находится в городском парке. Если по адресу говорить, то это улица Ленина, 30/1. Но проще набрать парк культуры и отдыха. Пройти буквально 20 шагов по центральной аллее, и с левой стороны вы увидите замечательное, красивое, современное здание, на котором будет написано «Музей Владимира Гуркина». Милости просим, приезжайте, приходите, рады всегда и всем в любое время года.
А выставочный зал «Нэшн», он тоже во дворце «Горняк», да?
Да, да, он в главном музее нашем находится. Можно посетить выставки, которые проходят именно в то время, когда посетители приедут.
Ваш телефон?
Сотовый телефон, запишите. Уважаемые радиослушатели, 8-908-65-32-132.
Ну, если кто-то не успел, всегда можно нас послушать в наших социальных сетях Иркутского областного краеведческого музея, ну и передача на сайте городского радиоканала тоже будет выложена. Я напоминаю, что сегодня в передаче «Краеведческие записки» в спецвыпуске «Семейный сюжет», первом спецвыпуске на эту тему в наступившем году семьи в России в 2024 году участвовали директор Музея истории города Черемхово Елена Алексеевна Горбунова. Большое вам спасибо.
Спасибо, что пригласили.
И заведующий научно-исследовательским отделом музея Елена Леонидовна Комарова.
Спасибо.
Ну и последний вопрос. Ваши пожелания нашим радиослушателям в год семьи.
Но, наверное, если мы говорим о семье, то это прежде всего любовь, понимание, поддержка, потому что без этого семья не может быть. Я вот всегда говорю о том, что семейная жизнь – это каждодневная, ежеминутная работа. И пусть эта работа приносит вам только радость, удовольствие, удовлетворение, и пусть все, о чем мечтает ваша семья, обязательно сбудется, исполнится, но мечтайте по-крупному.
А мы говорили на нашей выставке «Семья», что в каждой семье, независимо 19 век, 20 или 18, существует один стержень, который объединяет, да, любую семью. Семья – это когда с человеком проходят в течение всей жизни его близкие. Семья – это когда никого не бросают. И семья, где каждый друг с другом откровенен. В семье нельзя лгать друг другу. И тогда поддержка и любовь, вот о которой говорила Елена Алексеевна, она будет сопровождать вот и вас, и вашу семью в течение всей жизни.
Большое спасибо. Заканчивая очередной выпуск передачи «Краеведческие записки», специальный выпуск, посвященный семейным сюжетам в связи с годом семьи в России, я, ученый Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Ермаков, напоминаю вам, что все вопросы Иркутского областного краеведческого музея можно выяснить в рабочее время всегда по телефону 33 62 30. Заходите на наш музейный сайт okm.ru, смотрите наши страницы в социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Семейный сюжет. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленные Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный году семьи в России.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.